Второзаконие, 32. Здесь это вот самый последний слов Моисея, да, он сказал, вот второй стих. Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливен на траву. То есть он сказал, что его учение дал бы рост. И мы здесь, потому что мы поищем настоящий духовный рост, правда? И откуда тогда тот рост? В Библии постоянно написано, что тот рост начинается с Словом Божьим. То есть, тот учение Моисеева было, конечно, Слово Божье. И это, он сказал, это как дождь. То есть, мы зашли сюда, как, ну, сухие людей, в смысле, которые вот, как, ну, растения, которые совсем умирают от засуха, которые должны иметь какой-то, ну, какой-то дождь, какой-то вода. И тот вода – это вот Слово Божье. То есть без внимания к Библии у нас не будет настоящий рост. Это не вопрос ходить иногда в церковь и как-то считать себе иногда какое-то верующее. Нет. Вот. Это все зависит значит, от отношения к Библии. Поэтому я постоянно ободряю людей иметь закон, иметь привычки в жизни читать каждый день. Иначе у нас не было бы никакой настоящий рост духовным образом. И он жалел здесь, что в Израиле, несмотря на то, что они были народ Божий, всегда имели такую склонность, такую тенденцию и верить, и делать богослужение к этим идолам. И столько раз мы сказали, что ладно, у нас таких идолов нету в физическом плане, да, но у нас есть столько моментов в нашей жизни, которые могут быть как вот идол, ну, фактически. То есть, тех моментов в нашей личности, в нашем характере или вообще в нашей жизни, куда мы всегда заходим, чем к Богу. Итак, в 6 стихе он сказал... Все ли воздаете вы Господу, народ глупый? То есть, ну, не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Все ли воздаете вы Господу? То есть, если я задал бы вопрос, веришь ли ты в Бога? Я уверен, что мы все сказали бы да. Даже в большинстве людей сейчас. Ты задашь вопрос, веришь ли ты в Бога? Ты атеист? Нет, они сказали бы, я не атеист, я верю в Бога. И дальше, если будем задать вопрос, а веришь ли ты, что Бог тебя создал? В большинстве, как-то сказали, вроде да, тем более те, которые в Библии верят, или считают себя христианами. Ну да, как-то да, неважно какой процесс, тот Бог использовал меня создать, ну да, Бог есть создатель. Но это как-то не, мы сможем очень легко это сказать. А если на самом деле мы это веруем, что Бог мне творил, Бог мне создал, это имеется огромное наследствие для нас. Это значит, что мне должен воздать Господу тот тело, тот жизнь, который Он мне дал. Мы не сможем просто так пассивно сказать, да ладно, Бог мне творил, Бог мне создал, да ладно, Бог есть и Бог как-то создал, и мимо дальше в жизни ходить. Нет. Если так, то нам придется воздать Господу все то, что Он сделал. Если Он мне создал, значит, я Его. Так, помните, похоже, в Новом Завете Иисус об этом тоже говорил, Он сказал, ну дай мне такой монет. Он сказал, а чей образ на этом монет? И они сказали, Кесаря. Хорошо, он сказал, то дай Кесарю то, что есть его, а дай Богу то, что есть его. То есть, где образ Божий есть, то надо дать ему. В Латвии у нас нет такие монеты, но в Англии у нас есть, но где есть, ну, образ королевы на каждом монет, на каждом банкнот, на каждом короле, ну, такой монет. Значит, что по идее, это уже не то, но раньше было так, что тот монет принадлежит ему, если царь или ее. Итак, Иисус сказал, ну хорошо, дай мне тот монет, ладно, образ Кесаря там, значит, дай ему. А где образ Божий, туда ему. А где образ Божий? Это в наше тело. Потому что Бог создал человеку по, ну, по образу и наподобием его. Значит, что мое тело, это не мое, это не твое тоже. Это его. Значит, все наши жизни, абсолютно все то, что у нас есть, надо воздать Богу. И Моисей даже в Ветхом Завете это понял. И жалел, что силы воздает его Господу народ глупый. Не он ли отец твой, который усвоил тебе, создал тебе? Значит, у нас есть ответственность к Богу. Мы все знаем, как это очень неприятно видеть, как детей ходят вообще без внимания, допустим, к отцу или к маму. Это как-то очень неприятно, да, видеть на улицах или как в магазинах, как некоторые детей там ругаются с родителями. Как-то думаешь, что это не то. Они в том плане, ну, не создали, но усвоили, ну, и устроили тот ребенок, и так говорить нельзя. И мы в этом плане то же самое, в принципе, с телом, Богу. И он сказал вот этот 10 стих, что когда они были в пустыне, как он был с ними. И я столько раз объяснил, что когда Израил был в Египте, это наша жизнь в мире, в грехе. И они шли сквозь море, это как наше крещение, и потом они в пустыне. Вы знаете, что мы всегда подрываем людей креститься, принять крещение. Даже сегодня после обеда мы сможем это делать. И после этого, ну, крещения, как сказать, в этом Черном море, они сразу были в пустыне. И Бог вел им там, как в нашей жизни после крещения, Бог, безусловно, ведет нам по пустыням. И он сказал 10 стих, он нашел его, то есть Израиля в пустыне, в степи печальной и дикой. Это значит в нашей жизни. Тот мир духовным образом является степи, печальной и дикой. И мы это все знаем, что так на самом деле есть. Ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Знаем, что тот зеница – это самая чувствительная часть тела. Значит, что когда кто-то даже начинает как-то затронуть нам, это сразу чувствует, но Бог сразу это чувствуется. Потому что если мы являемся как зеницу ока своего, значит, у него есть огромная чувствительность к нам. Хотя он не всегда так открыто показывает, что так и есть. Но здесь написано, что так и есть. То есть каждый случай, который будет в твоем жизни в этом следующей неделе, Бог это прекрасно чувствует, не только знает, а чувствует. Потому что если мы во Христе, мы являемся, то есть через крещение, мы являемся телом Иисуса здесь на земле. Значит, мы являемся Его представителем здесь. И раз человек Ему трогает, ну, нам трогает, значит, Он Богу в том плане трогал. Итак, 11 стих. Немножко сложно понять в первом взгляде. Как орел вызывает гнезда свои, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их, то есть своих маленьких птиц, и носит их на перьях своих. Это написано из перспективы человека, который стоит здесь на земле и смотрит туда в небо. Кажется, поскольку он туда смотрит, орел летает с огромными крылами, и кажется, что эти маленькие птицы, да, он как-то носит на его на перьях, да. Но это только нам кажется. Потому что орел, чтобы учить своих маленьких, да, летать, делает так, бросает из гнезда, и он сам летает, крылья, И с этим воздух, да, течь воздуха из его, ну, крылах, он как-то учит тот маленький птица летать. Я извиняюсь, я плохо на русском объяснил, но вот орел летает там, да? Ну, то есть он с ребенком там в гнезде, да? Бросил ребенок оттуда и сам летал так, крылья здесь и прях, и в этом воздух, да, который сделан из его крылах, эту маленькую птица учит, как летать, и вдруг кое-что не получается, то орел имеет свой крыл, чтобы ему, ну, забрать, вдруг он попадет. Из нашей перспективы, ну, здесь на Земле, мы смотрим туда, и кажется, из нашей перспективы визуально, что нет, орел просто носит свой ребенок, свой, как это, ну, маленький птица, да, на крылах. Но не носит. Он как-то учит летать. И тот воздух, ну, который он делает, это как Дух Божий. И Бог имел в виду, что он как орел и хочет учить нам сами летать. И это очень трогательный, ну, образ. То есть Бог хочет дать нам настоящую независимость. Не только, чтобы он будет нам носить везде, но он хочет учить нам летать. И все наши деда в том жизни, в пустыне, как сказать, это чтобы это делать. Потому что написано здесь, что Бог это сделал, как орел, вот пока Израил были в пустыне. То есть после их крещения, пока они не дошли в земле обетования, то есть Царство Божие на будущем, то есть спасение, Бог пробовал им учить самостоятельно, независимо летать. А вдруг они пропадали, все равно его крылья там было бы им спасать. Итак, в нашей жизни кажется даже невероятно, что у Бога есть столько внимания ко мне. Но на самом деле так и есть. На самом деле. Он хочет, чтобы мы имели бы какую-то независимость. Я, конечно, говорю духовным моментом. Он хочет, чтобы человек на самом деле нашел бы себя. Что человек, в конце концов, понял бы, что я не только член какой-то огромного общества человечества, на земле. Но Бог на самом деле со мной, и я нашел себе. Мы хотим найти себе. Должны быть так. И пассивно, под сознанием даже, мы это хотим. Хочу найти, кто я. Хочу найти направление в жизни. Не только хочу существовать, хочу жить. И Бог пробует учить нам так и делать. В 15 стихе говорится опять об Израиле и своей тенденции согрешить. И уточнил Израил, то есть стал толстым и стал упрям. Уточнил, отолстел и разжирил. И оставил он Бога, создавшего его. По-честному, мы все хотим иметь какой-то мере богатства, какой-то, ну, мере, ну, даже очень хорошей жизни. А здесь написано, и столько раз так написано, что раз это было у Израиля, они отошли от Бога. И всегда нам удивительно, а почему Бог не дает мне такое благословение в физическом плане, материальном плане, которое я так хочу. Зачем нет? В конце концов, это его милость, это его благодать. Потому что он хочет, чтобы мы были бы в его царстве, и мы не будем бросать ему. Конечно, он мог бы дать нам все. У него есть все. Но он самое главное хочет наше сердце. И столько раз здесь написано, что поскольку мы будем такой, ну, толстый, утучнел, отолстел и разжирил, и оставил он Бога, создавшего его. Бог это знает. как было бы. И в 16 стихе они раздражили его богами чуждыми и мерзостями, разгневали его. То есть Бог не как-то пассивно. Ему не все равно о наше поведение. Он очень чувствительный, очень чувствительный. И у него есть такая способность и характеристик, но мы сможем ему раздражить, разгневать. И даже в 21 стихе, похоже, написано, они раздражили меня не Богом. Суетными своими огорчили меня. Мы сможем огорчить Бога. Значит, опять, у него есть такая чувствительность к нашему поведению. Мы думаем, а разве это такой очень маленький планет, как прах в космосе? И я тем более маленький человек. И поскольку я сижу здесь в одном комнате в городе Рига, Латвии, поскольку я сижу на 5-м трамвае, разве что я думаю, разве это стало важно для него? Что я сделаю в моем жизни, разве это ему касается? И да, это касается ему. И не только касается, видите, таких слов. Огорчили меня, раздражили его, разгневали его. То есть у него есть такие чувства. Почему? Потому что он нас любит. И поскольку ты любишь человека, поскольку у тебя есть чувствительность к этому человеку. Итак, так и есть. Безусловно. Он дал нам столько любви, потому что его единородный сын умер для нас. И поэтому у него есть, как сказать, такая инвестиция. В каждом человеке здесь. И поэтому он очень чувствительный. Как мы живем, как мы думаем. Не только отрицательно. То есть, раз человек чуть согрешил, ой, это огорчил Богу. А тоже положительно. Вау, тот человек, по крайней мере, пробовал вот держаться против искушения. Вау, сын мой там дал какую-то помощь кому-то человеку ради меня. Вау. Тот человек пробовал, по крайней мере, обратить другого человека ко мне. Вау. То есть у Бога есть такая чувствительность, не только к нашему греху, а тоже положительно. Но мы все равно боимся в судный день, зная, что нам должны с Богом встречать в конце концов. Хотя читаем столько его любви, мы все знаем, что мы не совсем то живем. Итак, я заметил 36 стих довольно утешительно, можно сказать. Но Господь будет судить народ свой. Это цитирован фактически в Новом Завете о судный день Иисуса, когда Он придет. Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда Он видит, что рук их ослабело. То есть Он будет судить каждый человек здесь. Но он будет умилосердиться. И это чудесно. То есть во время суд, когда Бог начинает судить человеку, у него сразу есть такое чувство, что надо умилосердиться. Итак, мы думаем, судный день, несмотря на то, что мы во Христе, и по идее мы убежден, что да, я буду жить вечно с Ним, у меня есть спасение с Ним, но все равно наше сомнение из-за нашей слабости всегда начинает, и правда начинает, если у человека есть на самом деле настоящее смирение, то у него должно быть такое чувство, что я не тот человек, я не всегда живу так, как надо. Это правда, что мы так и чувствуем, иначе у нас была бы гордость, которую Бог очень не любит, очень ненавидит. Итак, мы переживаем о судный день. В одном плане. По-человечески. Это понятно. Господь будет судить народ свой, но над рабами своими умилосердится. То слава Богу. Итак, он сказал вот 46 стих. Он сейчас готов умирать. Он тогда сказал им, то есть Моисей сказал им, положите на сердце ваше все слова. 47. Ибо не пустое для вас, но это жизнь ваша. Итак, это не вопрос ходить в церковь иногда. Это не вопрос иногда говорить духовности. Положите на сердце ваше все слова. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша. То есть, если на самом деле мы веруем, в самый основательный момент Евангелия, что Иисус пролил свою кровь для меня, что когда Он придет, воскресение будет, и я буду жить вечно, во веки, 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 веков. Это должно быть для нас сейчас, в той жизни, жизни нашей. Не пустое для нас, не просто привлекательно, не просто какое-то, ну, хобби, которым мы занимаемся иногда. Должен быть жизнь ваша. Последний момент, когда Моисей умер, он смотрел на землю, он не мог туда выйти, потому что он один раз согрешил. 50-51. Бог сказал Моисей, зайди на всю гору и умри на горе. 51. За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Мериби, в Кадесе, в пустыне Син. За то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собою ты увидишь землю, а не войдешь туда. То есть, хоть за один грех человек не пропал туда, в этом земле обетования. Хотя, в конце концов, конечно, Моисей спасен будет. Но он не зашел туда из-за одного греха, который он совершил. И это было, когда Израиль восстали, жаловали, дай нам воды, дай нам воды. И он сказал, ну разве мне надо дать вам воды? И они страшны были, абсолютно страшны с ним. И Бог сказал ему, Моисей, говори к этому скале, и оттуда воды было бы. А он не говорил, он просто был в таком настроении, он просто взял палку и бил тот скале. И из-за этого, и он кричал Израилю. Я могу ему понять, если мы были бы на его месте, безусловно, мы то же самое сделали бы. Итак, кажется иногда немножко жестокий, что из-за только, кавычками, из-за только один грех, столько беда есть. Приведу еще пример. Адам и Ева в Эдемском саде, они только, кавычками, скушали тот плод, и все беда случилась. Моисей только кричал на Израилу и бил камень, чем говорить камню, и он не мог зайти туда, в землю Ханаму. Это все там в истории, в библейской истории, чтобы показать нам до такой степени грех серьезно. Это не так, что да ладно, это просто немножко неудачный для меня, ну ладно, я так сделал, да ладно, я лишь человек. Бог, конечно, готов простить, как он, в конце концов, простил Моисея, но все равно это там, чтобы показать нам в таком степени грех. Серьезно. И мы не сможем просто так думать, ладно, так и есть, мне ни при чем. Нет, Бог очень чувствительно. И Бог настолько любил. Просто так поступать с Ним, что да нет, это не для меня важно, нет. Я буду жить, как я хочу, не важно, если я буду тебе как-то вредить, я буду тебе раздражать, я буду тебе разгневаться, я буду тебе огорчить. Нет, так нам не должно жить. Это не то. Ладно, у вас есть ваши вопросы и комментарии? Юра, микрофон.
Микрофон даже учу себе. У меня возник вопрос.
36 стих. Но Господь будет судить народ свой и так далее по тексту. Вот я подумал, Холокост, может быть, это и имеется в виду суд? То, что войну вторую был. Вот этот Холокост здесь. Но там, как говорится, он немножко уже тогда уже слишком усердствовал. У вас Свенцем, как я вчера смотрел диск, запись, все гнались, как говорится, эшелонами. Чересчур перебор, наверное, был. Или это же только так, это домысел. Но он будет судить народ свой и так далее. Вот. И что-то я еще отметил. Да, 15 стих. Ну, у меня такое ощущение, что тут, ну не знаю, очень трудно судить Библию, но посередине утучнел, толстел и разжирел. Как бы повторение. Что это значит? Ну, в английском тексте другое что-то. И утучнел Израиль. И стал упрям. Точка. Можно было подставить. И оставил он Бога и так далее. Остальное же как бы... Ну, у него такой вопрос. Спасибо.
Спасибо. 36-й насчет Господь будет судить народ свой. Ну, мы сможем это более довольно точно толковать. Дело в том, что в Новом Завете тот стих цитирован. Павел это цитировал и сказал, что это точно говорится о тот последний судный день, когда Иисус придет. Но в Библии можно толковать на разных уровнях. И может быть так, что какой-то стих имеет несколько исполнений. Фактически, каждый раз, когда Бог как-то встречается с человеком, есть, можно сказать, суд. И я не сомневаюсь, что то, что случилось на этом Шоах, то есть Голокост, я не сомневаюсь, что это был какой-то суд Божий. Я это не сомневаюсь. И так, в каком-то плане, можно сказать, что это какое-то неполное исполнение. Тот стих, но в конце концов это исполняется, когда Иисус придет и будет тот судный день. Насчет 15 стих, что Израил уточнел, отолстел, разжирил. Я думаю, ну это песня, да, это песня Моисея. И в том плане это как стихотворение. Я думаю, что он повторил три раза одно и то же. То есть, что они стали толстыми, жирными. Но я не вижу особо различия между этими тремя словами. Но это все поэтический язык, это стихотворение. Это, наверное, объясняется, почему так. Еще есть?